И у нас новый гость Александр Полий, кандидат политических наук, политолог. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотим поговорить с вами о результатах саммита G20. Вы уже можете сделать вывод какой-то общий?
Ну, общий вывод таков, что, с одной стороны, конечно же, теракты в Париже несколько, скажем так, сфокусировали повестку дня этого саммита на борьбе с терроризмом, но, с другой стороны, тема Украины никуда не сходит и не уйдет.
Да, об этом даже Путин сказал, да, о том, что не
что
дали забыть.
Все, да, все, с кем он встречался, не давали ему забыть тему Украины.
Почему Украина не сошла, несмотря на вот эту трагедию, не сошла с уст политиков и с тем?
Потому что Украина очень обнадеживающий для мира пример о том, как можно преодолевать рабство и идти в свободу. И мы в смысле не столько экономическом, потому что экономические интересы у нас небольшие на сегодняшний день, экономические интересы западных стран в Украине. А с точки зрения идеологической, для них это важно, что Украина смогла преодолеть, ну, скажем, тоталитарный режим, авторитарный, коррумпированный, и пытаться проводить антикоррупционные реформы и другие реформы, то есть, ну, как бы демонстрировать вот жизнеспособность вот этой европейской идеи свободы. Вот Украина сейчас именно это пытается делать.
Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения, опять же, сугубо наших украинских интересов, политических, прежде всего, внешнеполитических, сам факт общения прямого и кулуарного между двумя президентами большими, да, больших стран, которые, понятно, завязаны в этот процесс, известно как, это для нас позитивный сигнал или скорее негативный?
Ну, смотря что там было бы сказано. Если сказано четко, что никто Украину не сдает из Запада, и никто не будет забывать России эти все ее преступления на Донбассе и в Крыму. И кроме того, было очень важный месседж, который прозвучал опять-таки со стороны Обамы, о том, что он призывает Россию вывести ее войска из территории Донбасса.
А это было сказано?
Это было сказано Обамой, и Госдепартамент в своей сводке по результатам этих переговоров именно об этом и упомянул. Поэтому можно сказать, что Украина большая страна, важная страна, и важное, что очень для нас интересно, потому что, ну, больших экономик, чем Украина, сейчас в мире полно. То есть надо понимать, особенно после кризиса. Но в смысле идеологическом мы для Европы очень важны.
Как пример.
И для европейской цивилизации в общем, да, как пример оппонирования тоталитарному режиму и большому агрессивному соседу.
Александр, оцените, как Путина, президента Российской Федерации, можно ли это оценить, встречали, собственно, лидеры других стран. Ну, мы помним, там, когда с ним не садились за один стол, ставили на фотографиях где-то с краешку далеко, там, даже там были разговоры о том, что кто-то руки не подал. Ну, а вчера мы наблюдали там 20-минутное общение с Обамой, его там дважды встречи.
Ну, что такое 20-минутное? Он Порошенко недавно полтора часа говорил. То есть необходимо понимать, что Путина воспринимают иногда как неизбежное зло там на Западе. Потому что понимают, что российское общество просто не способно родить кого-то лучше. То есть, ну, если у них 90% поддерживают агрессию, войну и так далее, население, то просто лучшего у них нету, наверное. Ну, правда, там не все поддерживают, некоторые просто боятся и говорят, что поддерживают, а в действительности держат фигу в кармане, это тоже есть.
Ну, и опять-таки, насколько можно доверять таким данным государственным
реальных социологических центров, там раз-два и обчелся, и власти могут и на них влиять, конечно же. Но, тем не менее, кто не за, тот молчит. Вот такое общество в России. И поэтому фактически вернулись брежневские времена. Еще не тоталитарные сталинские, они тоже могут вернуться в России. Но брежневские уже просто читаются во всем. Поэтому на Западе понимают, что, ну, российское руководство такое, какое есть. И о некоторых вопросах, где возможны какие-то общие интересы, они могут говорить. Ну, например, там о том, чтобы американские и российские самолеты не сбили друг друга в Сирии. Потому что, ну, может просто начаться война от этого инцидента большая. И о таких вещах, там, как вопрос там, ухода Асада из Сирии, тоже он может быть важным, этот вопрос. Поэтому говорят о том, о чем могут говорить. Но, в общем, понимают, что Путин — это человек с другой планеты. То есть, а планета это называется, ну, не планета, а, ну, какая-то такая
реальность.
Территория, да, территория вот такая болотная и страшная, это Россия. вот, которая, ну, пытается, скажем так, прыгнуть из очень древности, глубокой древности в современный мир. Вот, имея настолько же древнее архаическое общество и настолько же древние архаичные инстинкты, которые уже в Европе привыкли прятать или, по крайней мере, как-то с ними бороться, самоусовершенствоваться, над собой работать. Вот, в России никто, они говорят, что они православная страна, в действительности ни о каком православии речи не идет, потому что православие и вообще христианство, главная основа — это покаяние. И вот российское общество, оно не способно каяться. Ну, по крайней мере, до сих пор. За все свои преступления.
Вот такой вопрос. Понимая о том, что Путин — это меньшее зло из всех возможных, и, может быть...
Не меньшее, это просто
не меньше, представитель просто своей страны. Зло, зло и зло.
Зло, с которым надо считаться, да? С ним считаются.
С ним считаются постольку поскольку. Когда Путин говорит о том, что, ну, скажем, размещение каких-то там войск в Эстонии — это плохо, никто с ним не считается. И когда Путин говорит, что не поставляйте вооружение Украине, никто с ним не считается.
Но при этом, когда Путин говорит, что мы задействуем свою авиацию, у мира нет шансов не считаться с этим.
Ну, против кого он задействует? Против сирийских вот этих повстанцев, у которых нет ни противовоздушной обороны, ничего. Ну да, есть такие территории пустынные, где он может показать свою удаль лихую, так сказать.
А что ему мешает показать свою удаль вот здесь?
Мешает наша армия и наша противовоздушная оборона.
У нас достаточно, вы думаете?
Я думаю, что переполовинить российскую авиацию можно было бы.
Можно было бы, да. Но вот как раз мой вопрос, интерес касается того, чем готова поступиться Европа, Соединенные Штаты, цивилизованный мир в угоду вот этому монстру? Не является ли...
Ну, они могут возобновить с этим монстром экономические отношения. Вот. То есть Россия сейчас выталкивается...
Где отличные рынки сбыта, огромная...
Выталкивается. Даже неинтересные рынки сбыта. В действительности российский рынок, вот, например, по автопрому в этом году вышел на 6-е место в Европе. То есть всего-навсего 6-е. 150 почти миллионов населения. Это в Европе, Германия 80 имеет, самая большая страна. Но она отстает по продажам машин. Ну, я уже не говорю по качеству и по цене этих автомобилей. То есть это не такой уж огромный рынок. Надо понимать. Но просто Россия за какое-то время, вот последние 15 особенно лет, научилась зарабатывать на мировом распределении труда как сырьевой придаток. То есть она стала сырьевым придатком Запада и России, и на этом очень хорошо жила. Ну, достаточно неплохо. Сейчас эти все истории заканчиваются. Почему? Потому что мир входит в новую эпоху, когда развиваются всяческие средства ограничения использования энергии. Ну, то есть появляются источники солнечной энергии, другое. И в результате, вот, например, в этом году за 9 месяцев мировое потребление угля упало на 4%. То есть, ну, это глубокое. То есть, как бы оно кажется, что немного, а в действительности это почти 200 миллионов тонн. Это намного больше, чем добывал Донбасс за несколько лет. И вот на всем мире происходят такие процессы, когда российская нефть, российский газ, российский уголь уже никому, ну почти никому не нужны. То есть они нужны, но за очень маленькие деньги. И вот Россию еще и при этом выталкивают из этого мирового распределения труда, и она, по сути, может очень быстро превратиться в такую себе большую Киргизию по уровню развития и социального, и какого угодно. Потому что страна практически ничего не производит. Вот россияне не пытаются даже себе честно это сказать. Мы это честно себе говорим. Да, Украина, кроме огромных аграрных поставок, почти ничего не производит.
Ну и те же поставки делают, опять-таки, сырьем, а не готовым продуктом.
Ну,
Мы вчера покупали попкорн, ну, в пакетиках, которые нужно готовить, да, и то он к нам приходит.
Нет, даже над этим сырьем нужно потрудиться. Это не просто дырку продолбить в земле. А нужно очень серьезно потрудиться.
Вы тут говорите о том, что мы хотя бы себе в этом признаемся, а там нет таких дискуссий в обществе.
Нет, ну есть верхушки. Там пару экспертов что-то скажут, но в основном люди даже не то, что верят телевизору, они изображают, что они верят телевизору. Там есть сознание одно для себя, которым даже некоторые не подозревают, что они находятся. Другое для коллектива, третье для семьи, четвертое для начальства, пятое для друзей по бутылке и так далее. То есть несколько совершенно разных реальностей, которые могут существовать одновременно, информационных. Это такая информационная шизофрения. И это было очень давно.
Ну и в Украине такое присутствует.
Я уверен, что не в такой степени.
Да, другой вопрос, в какой степени, но тоже такое есть.
Вот такой вопрос. Вы сказали, что рынок падает сырьевой, да? И это не только уголь, это и нефть. Вот. И политические процессы таковы, что России потихонечку указывает ее место. Не может быть это вызвать, то есть привести эту крысу, заставить ее прыгнуть, то есть нанести ядерный удар для того, чтобы вызвать общий хаос и на этом хаосе выехать?
Нет, это не исключено. Они все время этим угрожают, но, понимаете...
Это же непростые угрозы. То есть они понимают, что такой, в принципе, шанс какой-то остается.
Конечно. Да? Нет, они могут это сознательно сделать. Конечно, могут запустить в разные стороны. Но здесь есть две вещи. Во-первых, бедный очень часто хочет жить точно так же, иногда даже больше, чем богатый. Это раз. Даже, тем более, что, извините, Путин не бедный.
Далеко не бедный.
Да.
То есть, говорят, ему есть что терять лично.
Да, ему есть что терять. То есть я думаю, что в норе где-то доживать ему сверху ядерный пепел, я думаю, что это тоже не очень понравится. Это во-первых. Во-вторых, у американцев развита, насколько никто не знает в действительности, противоракетная оборона. У них есть огромное количество эсминцев по всему миру, которых они зарядили противоракетными ракетами. На каждом эсминце там по 60, по 70 и так далее, и так далее. А в России летающих ракет не так и много, чтобы вы знали, ну, которые далеко летают.
Но опять-таки, это предположение, правда?
Нет, не предположение. Почему? Они все на пересчете. Все на пересчете, но я вам скажу, сколько их в районе 200 штук. А в Америке есть этих эсминцев, скажу, ну, штук 50, на каждом из которых размещено какое-то количество этих противоракет. То есть, ну, это уже серьезное...
Ну, и последнее лазерное, да, противоракетное оружие?
Никто не знает. Это точно вам никто не скажет, просто эффективность этой системы. Американцы говорят, что она успешная. Но эффективность никто не знает. Поэтому может так случиться, что, понимаете, все погибнут, а Америка останется.
Ну, это с военной точки зрения. А вот чисто с экономической. Неужели Россия, россияне, там, истеблишмент, который там есть, не понимают, что они сами себя загнали в тупик? А если понимают, то...
А что они могут сделать? Они привыкли быть рабами. То есть там даже огромные олигархи, они всего-навсего держатели. Они не собственники. Они просто дали им подержать, попользоваться, пооткатывать тем. И они ничто с собой не представляют. Если у нас в Украине олигархи хоть что-то с собой представляют...
То есть там они не игроки?
Они не игроки, да. Игроки — это 10-15 человек вокруг Путина, которые теоретически могут стукнуть его табакеркой в какой-то момент.
Это вот. Семья, так называемая?
Ну, вот круг. Вот. Но там все связано, друг дружку контролируют и так далее, и так далее. Поэтому вот создалась такая ситуация, в которой он почти неуязвим перед окружением.
Я напоминаю, что у нас в студии находится Александр Полий, кандидат политических наук, политолог, и мы говорим о результатах саммита G20. Александр, скажите, Путин сделал заявление о том, что некоторые страны G20 поставляют нефть исламскому государству.
Наоборот. Исламское государство поставляет...
Да, в смысле, у них есть... Ну, наоборот. И предоставил там даже некие фотографии и так далее. Как по-вашему, зачем он это сделал, ну, собственно, и не назвав при этом конкретно страны?
Ну, все знают, что туркам они немножко поставляют. То есть тут никаких этих секретов нет. Особенно после захвата Мосула, это такой город на севере Ирака, где добывают нефть. У исламского государства появилось большое количество нефти. Это не на территории Сирии, а в первую очередь на территории Ирака. То есть оно сейчас объединяет где-то половину территории Сирии и хорошую часть, треть, наверное, Ирака. Это исламское государство. Может быть, даже больше. И они берут эту иракскую нефть и продают с огромным дисконтом. Неофициально турецкому руководству, а каким-то там фирмам турецким.
И они посредникам,
близко
которые...
находятся, да, огромный профит. Они, если нефть сейчас $45, да, там, или сейчас уже 43, а они продают по 15, по 20, то, соответственно, представьте себе, сколько наживаются эти товарищи.
Но говорил исключительно о Турции, потому что он
других
во множественном числе.
Нет, другие исключены. Просто у турков есть такой маленький гешефт. они, с одной стороны, против исламского государства, готовы его бомбить, а с другой стороны, немножко приторговывают. Это похоже на то, что у нас сейчас происходит с Донбассом.
Я хотела сказать, да, что мы тут как бы и против, но, в общем-то...
Приторговываем
углем. Иногда бывает за.
Да, ну вот с углем, кстати, я думаю, что у Донбасса огромная проблема получить, потому что на рынок поступают огромное количество угля, которое не нужно никому. И Донбасс просто выпадает из распределения труда элементарно. Ведь мирового.
Ну, когда-то это была шикарная аграрная провинция, да?
Ну, аграрным он Донбасс почти никогда не был, хотя, ну, немножко было, да. Но
там фермы были животноводческие, были...
Да, да, есть. Все немножко по чуть-чуть все было, но если говорить о таких вот именно жемчужинах, то это, конечно, Полтавщина, Днепропетровщина и так далее, аграрных.
О каком угле вы говорите, который заходит на рынок?
О любом. Любой.
Мировой. Вы имеете в виду мировой рынок?
Да, мировой рынок, да.
А,
ну вот есть... Европа, например, в прошлом году, в 2014-м, сократила потребление угля на 6,5%. Вот эта вся масса, она где-то витает в мире. Ее, ну, нет проблем купить. И зачем, спрашивается, кормить Донбасс? Когда...
Ну, я же так понимаю, что на Донбассе добывается там и специфический тот самый марка А, хороший, антрацит, да, которого,
ну,
не
в
так
Германии
много.
Тоже есть. В Германии тоже есть.
Но он не покрывает же все потребности в этом.
Покрывает. В Германии, кстати, нетто-импортер. У них больше угля, чем им нужно. Они просто перестали его сжигать из-за экологических проблем. Но у них, собственно, угля более чем достаточно. Русский бассейн, так называемый.
Ну, металлургия тоже на Донбассе, как бы.
Была.
Ну, сейчас, да, я не знаю.
А сейчас...
Скажите, пожалуйста, вот парижские теракты, да?
Угу.
Были и сейчас есть взаимопротиворечивые, да, утверждения. С одной стороны, взяла на себя ответственность якобы ИГИЛ. С другой стороны, я знаю, что со стороны американских спецслужб было совершенно другое мнение, и оно было чуть раньше высказано по поводу причин. Как вы считаете, нет ли там русского следа вообще в принципе?
Я думаю, что русские, скорее всего, финансируют ИГИЛ через третьи руки. Почему? Потому что он им выгоден. Ну, посмотрите на эти результаты теракта. Сразу Россия из изгоя превращается в сторону переговоров, да? То есть ИГИЛ очень им выгоден, во-первых, а во-вторых, там воюет около 7 тысяч россиян.
На стороне ИГИЛ?
Да, не только русские. То есть на стороне Асада сейчас воюют 4 тысячи россиян, ну, войск военных, а с той стороны 7 тысяч русских.
Чудесно.
Да.
Но... Откуда данные, цифры?
Данные с русских. От русских, да.
Это то, что
Министерство обороны,
то, что они сами разыскивают,
да,
и так далее. Это
сами
в Украине
говорят, да,
задержаны.
Да. Угу. Да. То, что они сами говорят, признают. Около 7 тысяч. Ну, там называют от нескольких тысяч до 7, скажем так. И передать деньги через какого-то дагестанского или чеченского эмира туда, это проще простого. Я уверен, что русские этим воспользовались 100 раз. Они там прекрасно знают, что там происходит в этом исламском государстве. Потому что они, ну, туда едут тысячи, и сотни из них задерживаются на территории России и потом отпускаются. Получается информация, потом отпускается. То есть и искусство, ну, как бы, эти люди, которые были в исламском государстве, воевали, они практически не получают каких-то сроков реальных, их вот выпускают. Те, кто воевали против России, их просто в тюрьмах уничтожают, убивают. Вот они там не доживают там года после своего пленения. А те, кто были в исламском государстве, их на условный срок за выдачу всякой информации и все. Поэтому серьезных сроков за войну на стороне исламского государства они не дают. Поэтому у меня складывается впечатление, что точно так, как во время, ну скажем, Брежневщины, советский режим поддерживал практически все террористические организации, которые серьезные, существовали в то время, от колумбийских до перуанских и до каких угодно. До Сендера Луминоса, там, это фронт освобождения Фарабундо Марти и так далее, и так далее. И точно так же, скорее всего, сейчас этим россияне занимаются.
Я напоминаю, что у нас в студии находится Александр Полей, кандидат политических наук, и мы слушаем его оценки тому, что сейчас происходит в мире и в Украине. Александр, скажите, сегодняшнее заявление Путина о том, что он готов на реструктуризацию года долга, причем с условиями, которые, как я понимаю, даже Украина не ожидала, не требовала, не просила. Вы оцениваете, как это? Почему, собственно, на это пошла Россия?
Ну, потому что он решил получить хоть что-то, во-первых.
То есть действительно испугался, что не получит ничего?
Ну, не то, что испугался, но он посмотрел реально на вещи. Украина не, действительно может ему не платить и рассказывать, что Путин в любых судах рассказывает, что Путин сам виноват в той экономической ситуации, которая сложилась в Украине. И это будет правда. Потому он решил, ну, как у нас на Донбассе не ВВП, а промышленность, откушено 20% промышленности. Вот Украина из-за этого не может там выплачивать проценты, потому что сам Путин, я уже не говорю о Крыме, вот, нанес такой ущерб. Поэтому он понял, что в судах это дело безнадежное. И поэтому пытается таким образом, ну, показать миру, что он, мол, после встречи там он проявил, значит, какую-то снисходительность и так далее, после встречи в двадцатке. Ну и, во-первых, во-вторых, получить просто то, что он просто может получить.
Еще у меня есть вопрос по поводу того, возможно ли, по вашему мнению, сейчас, после вот этих теплых 20-минутных разговоров, которые, значит, тайно снимали камеры, точнее, не тайно, но без звука, да, показывали зрителям, возможно ли после этого объединение США и России в вопросе борьбы с ИГИЛом?
Думаю, вряд ли. Ну, конечно же, США были бы заинтересованы, чтобы Россия туда влезла и потратила свои ресурсы на борьбу с ИГИЛом. Но России это не нужно. Она поддерживает режим асадовский, который, по сути, еще более террористический, чем ИГИЛ. Вот в Сирии такая ситуация, что...
но не только же, там же удары наносятся не только по объектам оппозиции все-таки к Асаду, но и по объектам ИГИЛа.
Но 85% по объектам оппозиции. И, то есть, такой более-менее нормальный. Там есть две, по сути, нормальные силы. Это курды на севере, которые более-менее вменяемы, которые, ну, не были в такие причастности к таким ужасным преступлениям. И вот эта умеренная оппозиция. А и Асад, вот эти ИГИЛ, это просто один другого стоят. Ну, ИГИЛ, точнее, Асад причастен к, ну, гораздо большему количеству убийств, чем даже исламское государство Ирака и Ливана.
Я слышал такое мнение из уст одного сирийского политолога, который говорил, что в том формате военных действий, которые сейчас проводятся, как со стороны НАТО, так со стороны России, смысла нет. То есть нет. ИГИЛ так не победит.
Конечно.
В чем политический, экономический и военный смысл тогда этих вещей? И что делать с ИГИЛ?
Ну, в чем смысл этих вещей? В том, что население разбегается от этого ИГИЛа. Оно в разные стороны готово плыть на чем угодно, только бы оттуда спастись. Поэтому есть террор, вот это по отношению к местному населению. И вот эти люди, которые иногда даже поддерживали этих исламистов, они в этом страшно разочаровываются. Вот проходит такое же страшное разочарование, как и в пророссийских силах на Донбассе. Точно такого же типа. И вот Запад ждет, пока общество там вытолкнет и выплюнет само этих исламистов. Потому что они, знаете, для того, чтобы увидеть, что такое хорошее, иногда нужно увидеть, что такое плохое. И вот и на Донбассе, и на том ИГИЛе видят, что это плохое.
То есть это как бы провокация здоровой реакции общества изнутри, да?
Ну, она не может быть здоровой, потому что это уже общество в стадии расчленения, понимаете? Оно, ну, ужасное. Там количество беженцев где-то раз в 5 больше, чем с Донбасса. Или раза в 3 даже. Ну, где-то вот таком.
Я вот сейчас читаю, что и Саркози, и Туск, и еще там звучат призывы объединиться в борьбе с ИГИЛом, ну, с Россией. То есть, возможно, это выходит на какое-то объединение все-таки, объединение усилий.
Но я слышал, без наземной операции невозможно решать.
Ну, вообще, да, бомбардировками еще никто никогда окончательно ситуацию не решал.
А вот. На наземную операцию никто не готов?
Почему? Вот курды недавно провели на севере Ирака довольно успешную операцию. То есть курды, у них достаточно значительная армия у иракского Курдистана. Они могут объединиться с сирийскими курдами. И получится, ну, 100-тысячная армия, которая при поддержке там умеренной оппозиции и при поддержке американских, британских и французских ВВС. Теперь ВВС вполне могут это дело осуществить. Хватает вот этих на Востоке антидикарских сил. Вот чего не хватает, это им такой дисциплины, знаете, единоначалие и такое понимание иерархии, ну и чтобы они были такие вменяемые. То есть вообще противодикарских сил в этой древней стране достаточное количество. Но, к сожалению, вот, дикари, когда сбиваются в кучу, они тоже становятся страшными
Страшной силой, да.
Да.
Но можно позитивно как-то смотреть в будущее, или в ближайшее время эта проблема не будет решена?
Если очень захотят Соединенные Штаты, Америка, и Англия и Франция, ну и где-то там Россия что-то сможет сделать, а может и без России, то в принципе это можно решить военным путем. Да, это решается. Это решается, но это нужно потратить. Это сейчас непопулярно, понимаете? В 2003 году, когда американцы вошли в Ирак, они это на ура. Для них это было просто элементарно. То есть, а сейчас американское общество, оно довольно скептически относится к операциям за рубежом. Возможно, ситуация изменится, но если сильно захотеть, это все возможно. Тем более с такими многочисленными союзниками, там, которые есть, которые могут создавать там, 10-тысяч, ну, 100-тысячные армии в Сирии наземные, то с этим, в принципе, вопросов нет. Я думаю, что ну, мой такой прогноз, что ну, больше 2 лет этот ИГИЛ больше не протянет.
Ну, вот с последнего получаса портал «Наши гроши» опубликовал информацию о том, что «Мотор Сич», запорожское предприятие, получило подряд от Федерального государственного бюджетного учреждения специальный летный отряд России, управление делами президента. То есть украинское предприятие ремонтирует самолеты Путина.
Ну, это прямое нарушение санкций и указов соответствующих, поэтому кто-то должен быть наказан за это. Я это совершенно не исключаю. Там была даже история, когда запорожский завод хотел через Беларусь ремонтировать какие-то там двигатели продавать и так далее. То есть, чтобы не прямо русским, ну, как бы нарушая вот эти все санкции, а через Беларусь. Я думаю, что с этим нужно заканчивать. Конечно.
Я напомню, что «Мотор Сич», я вот не помню, там уже по процентному составляющему акции, но, по крайней мере, там всегда его контролировал, является, по-моему, бессменным, генеральным директором, бывший депутат от партии регионов, нынешний, по-моему, он вне фракционный, Вячеслав Богуслаев. И нужно, наверное, чтобы вы этим занимались
правоохранительные органы.
Компетентные органы. Я напоминаю, что у нас в студии был Александр Пали, кандидат политических наук. Александр, спасибо вам за эфир.
Спасибо.